как по Божьей горе. Там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве «На земле, как на небе». Сегодня мы беседуем о паломничестве на Святую Землю с клириком храма Успения Пресвятой Богородицы в Мышкино иереем Борисом Орликом. Здравствуйте, отец Борис.
Здравствуйте.
У нас такой повод хороший. Вы, можно сказать, такой просветленный, возвышенный, вернулись со Святой Земли. А у нас на радио, вот у меня целый блок передач о Святой Земле. Почему я с такой радостью всегда делаю подобные материалы? Потому что, во-первых, мы знаем, что на Святой Земле вместить все невозможно, такое количество всего. И святынь, и археологических открытий. Ну, это космос, огромный космос. И Ветхий Завет, и Новый, все вместе. Но просто все-таки в поездке каждый человек воспринимает по-своему. Для каждого открывается своими гранями это удивительное, можно сказать, центральное место Земли, где произошло все самое главное для человечества. И поэтому каждый воспринимает по-своему, тем более священнослужитель. Вот скажите, вы не первый раз были на Святой Земле?
Да, уже это вторая попытка.
Это уже не попытка, это состоявшаяся поездка.
Ну, да, состоявшаяся, ну, попытка приобщиться, потому что каждый раз это приступаем, и понимаешь свою как бы неготовность, несостоятельность. Тем более уж как-то рассказать об этом тоже непросто. Хотя, ну вот, если уж говорить о Святой Земле, ну, наверное, у каждого свои впечатления, но вместе рассказывая об этих впечатлениях, ну, наверное, уже подспудно обращаешься к кому-то, так вот мысленно. Ну, наверное, вот можно, приходится обращаться к двум разрядам таких людей, двум типам людей или очень большим группам людей. Одна, которая была на Святой Земле и которая только собирается. И как-то одновременно думаешь и о тех, и других. Ну, такой жанр, что для тех, кто был, ну, это такой повод, наверное, вот вместе вспомнить какие-то общие места, как было там, где-то хорошо, где-то еще лучше было, где кто был, не был, кто не был, там делится с тем, кто был. Кто не ездил, ну, это вот попытка как-то, ну, людей, чтобы поддержать их желание, как-то вот нарисовать им картину, чтобы они тоже загорелись, чтобы они еще больше туда рвались. Вот. Хотя вот, конечно, надо, наверное, увидеть. То есть это вот съездить, посмотреть, ощутить. И поездка на Святую Землю, она, ну, наверное, тоже две стороны общения такого. Все-таки любая поездка – это общение. Человек, он для этого создан, для общения задуман. И туда едет, на Святую Землю тоже, наверное, общаться. Ну, общаться, наверное, с камнями едем, как ни странно. А другое, ну, вот каждый раз вот тоже опыт такой есть, что Святая Земля дарит какое-то вот это человеческое общение, тоже уникальное. Либо даже в группе это возникает, какое-то вот неожиданная встреча. Все-таки человек – это тоже вот основа всего. И две стороны, вот они совершенно замечательные. Камни, Иерусалим, он характерен для нас вот такое необычное и устройство. Он весь каменный. Мы даже от этого отвыкли, к этому как приходится привыкать, потому что Москва – это в основном асфальт, не камень. А камень – это особое такое вот, ну даже библейское материал такой, он там везде, он и под ногами, и стены, и все из камня. Тоже вот подумать, такое загадочное творение Божие – камень. Вот, наверное, создан был для этого специальное дело, чтобы камни, они свидетели. Тоже вот есть выражение, что вот камни видели, камни свидетели. Оно, с одной стороны, образное, а с другой стороны, камень – такое тоже загадочное творение, вот как вот в природе все замыкается. Самое живое – ну, человек, потом растение, потом идет еще кто-то, там амёбы, там вот, а ну, внизу, в самом низу камень, вот самое неживое. И вот как тут получается, что это вот в итоге замыкается, что вот люди чувствуют какое-то общение с камнями даже происходит, хотя тоже загадка. Вот камни тоже по-своему видят, по-своему запоминают. Посмотреть, вот флешка, не поймешь, что он там помнит, а в ней столько всего зарыто. Вот и камень, он... Столько лежит, тысяч лет. Как-то в нем тоже, кто знает, может, Господь так устроен, что он тоже запоминает, какая-то электронная какая-то книга своя. Потому что мы чем больше узнаем, тем больше узнаем. Вдруг мы о камне узнаем, когда же он так вот удивительно устроен, что он тоже все помнит.
И потом символ евангельский камень во главе угла
вот
тоже.
Я к тому же и веду, да, что вот и он имеет такую еще поддержку, действительно, вот такую евангельство, что сам Господь неоднократно это понятие и материал вспоминал, наполнял духовным смыслом. И в прямом смысле, и часто камень на каждом шагу там в Евангелии фигурирует, и ученики говорили, вот какие камни там показаны в Иерусалим, и Петра он называл камнем, и так вот замкнулось, человек вот стал камнем, тот самый живой стал сам неживым, и себя он называл камнем, сам Христос камень такой, на котором содержится вот самое-самое живое, сам Бог, он вот сам себя тоже камнем называет. Вот, и действительно, там кругом камни, которые все помнят, и это создает такое же свое ощущение, но мы любим по земле ходить, вот у нас в России трава, а камень тоже, вот своя такая вот палестинская природа, она с камнем связана, там все кругом камни, вот пустыня, она не песочная, не как у нас пустыня, она там каменная такая пустыня, все там как-то с этим связано.
Камень преобразуется в стену, в буквальном смысле, в стену храма, в стену, ограждающую старый город. И вот вам повезло, ну не то, что повезло, редкий маршрут вы в самом конце избрали. Вы попали, так сказать, под храмовую гору. Вот это вообще, об этом мы ни с кем не говорили.
Да, это вот новая тема сейчас возникает, потому что я спрашивал, мало кто туда попадал. Видимо, это недавно раскопали и недавно стали пускать. В Израиле как-то занялись археологическими раскопками. Полная история сейчас не готов вспомнить, когда это началось, хотя звучали имена этих английских, по-моему, археологов, которые первые занялись раскопками около стены. И за несколько, вот, ну, уже лет 10, наверное, сколько-то она ведется, я так думаю, может быть, и раскопана стена, вот это, как называется, это культурный слой, где-то примерно в районе стены Плача, и вот, по-моему, она западная стена, стена Плача. Вдоль нее проходит туннель, и действительно видны те камни, которые были раньше на поверхности, вот стена, она, видимо, потом достраивалась, а те камни, которые уходили под землю, вот они сейчас тоже стали видны, и зрелище тоже такое впечатляющее, потому что это, ну, и масштаб строения совсем другое выглядит, и, ну, просто фантастичное такое сорождение, даже совсем не думаю, что это вот могло создаться, тут немножко другая тема, возможности такого человека тех вот библейских времен, что мы считаем, что так все это люди так очень просто из камней складывали, а так вот смотришь, вот что они складывали из камней, это вот, ну, уму непостижимо, как говорится, вот, и по величине камня непонятные совершенно, то есть разные версии их происхождения даже есть, то, вплоть до, что это отливка, и как-то заливали они, потому что, ну, непонятно.
Какой-то секрет был, да.
Был свой. Какой-то от нас вот.
Как вот с бетоном, потом утрачено было.
Недошедший до нас, да, вот, потому что двигать это невозможно. Как, ну, вот люди умудрялись и делали действительно вот такие вот сооружения, вот и по красоте, и по величине, то есть стена, она вот идет, идешь, тебе стена, она идеально ровная, вот камень-камень, стык-стык, прям вот сложено вот. Вот,
а в высоту получалось, если вот там вы снизу под храмовую гору погружались, то стена какой величины? Ее надстраивали, получается?
Ну да, глубина, вот на глубину спускаешься, вот идешь по дну туннеля, наверху так, ну, метров 10, наверное, там над головой, и вниз еще есть места, которые там, такие шахты прорыты, тоже, наверное, такого же порядка туда выходят.
То есть, ну, ее просто надстраивали?
Да, там целая история, там есть свои слои, есть там мусульманские слои, как вот мусульмане завоевали. Римляне разрушили, хотя тоже как разрушили, нам вот говорили, что загадка, как ее разрушили.
Как разрушили, камень на камне не оставили, если говорить о камне. Сказано, камня на камне не оставили.
Ну, как они это сделали, тоже загадка.
И да, чем?
Вот Просто стена, она была такого свойства, что разрушить ее было вот непонятно.
Это только по воле Божьей было попущено.
Да, вот как-то Господь как сказал, так оно и произошло. Видимо, вот он как-то у него, у римлян была такая задача все эти слова реализовать.
Но если обошли, и мы помним, при Иисусе Навине Иерихонская труба зазвучала, и стены упали. А здесь просто гнев Божий через конкретных людей происходил, и так что смогли. Хотя технически представить невозможно как.
Да, ну и потом уже там мусульмане решили восстановить, там мусульманский слой есть, потом есть крестоносный слой, так они сменяются друг за другом. Ну, в конце получилось уже то, что есть сейчас, стена, старый город, который остался, действительно, вот это камни, храм Воскресения, Голгофа, тоже везде камень, везде прикладываемся к этим камням.
Который камень, отворя над гроба, всегда вспоминаешь. Эти песнопения, молитвы. Ну вот, отец Борис, у вас было ощущение, когда вы туда погрузились? Вот, кстати говоря, арабы очень сокрушались, им казалось, что евреи устраивают подкоп под их мечеть. Но у вас было ощущение вот соприкосновения? Меня там всегда потрясало в Израиле полное какое-то погружение в Ветхий Завет. Для нас самое главное – это, конечно, Новый Завет. Вот подготовительный период, там все этим пронизано. Просто то, что читалось в Библии, ну, просто восстает вживую, как бы, вот, и потом запоминаешь на всю жизнь, когда слышишь потом тексты там уже и в храме, и сам читаешь, ты прям картины перед глазами. И вот когда вы вниз погрузились тоже, вот вы сказали, что уже более поздние слои, наслоение чувствуется, а вот ощущение Ветхого Завета, ведь для нас сама стена-то это просто вот как, не то что для евреев, так сказать, у них свои мотивы для плача, а у нас-то как раз другие размышления.
Ну, наверное, ну, как-то это вот символ, да, Ветхого Завета, вот все-таки величина такая, вот грандиозность сооружения. Вот. И божественная сторона тут присутствует, что вот Ветхий Завет, он своей величиной тоже иногда…
Поражает и пророки, да, да? Воспоминания, да, о пророках.
Такое воплощение вот этой величины, которая тоже не видна, тоже она не на поверхности. Ну, какое сравнение, тоже некоторый Ветхий Завет, он вот под слоями Нового Завета. Вот. И вот чтобы надо что-то куда-то залезть, погрузиться там, вот, ну, может быть, так тоже осматривать этот вот подземный ход, какое-то погружение такое во времени путешествия. Как-то оно интересно, время уходит вниз под землю. Чем глубже, тем вот глубже туда время уходишь. Ну, прямой такой завис нет, что вот чем глубже, тем как-то вот такие вот века там оттуда дышат. Но вот старина оттуда вот.
А вообще там ведь есть паломничество целое, подземный Иерусалим. Все перерыто ходами, это отдельные паломнические, ну, это вот, походы.
Да, есть, наверное, тоже отдельная тема походить внизу. Это больше действительно, наверное, связано с Ветхим, потому что, опять-таки, в археологическом смысле это попадаешь в это время. То есть, хоть Иерусалим и камни, и все, и древность, но, скорее всего, вот это уже такая древность близкая к нам, что традиция, камни, все. А то, что действительно такое древнее, ну, надо немножко вот залезть под землю. Там, видимо, им встречаются и стены, какие-то строения, все вниз туда.
Мы брали интервью, у нас был гидом замечательный, отец Роман Гультяев, мы с ним делали материал, а он там подросток с 12 лет жил в Иерусалиме, и там и в армии служил, а сейчас он диакон у нас в миссии, замечательный человек, очень интересный, учился в Иерусалимском университете, он говорил, в свое, ну, детство, ну, в подростковом возрасте, можно было рукой там землю захватить, песок, и можно было, ну, находить монеты и всякие артефакты, то есть это было, ну,
очень близко было. Ну вот, к слову о гидах, вот, кстати сказать, тоже мысль такая возникла, что вот встреча с Иерусалимом, со Святой Землей, она тоже вот… вот
через людей происходит.
Те, кто собирается в Иерусалим, чтобы им послал Господь человека. Как вот бывает, что вот есть у нас по православным понятиям, есть такие вот воспоминания старцев о древних подвижниках, что… Им Господь сказал, что, ну, вот человек от человека научается. И вот такое тоже устроено, что вот о Иерусалиме зависит от человека. Кто будет это о нем рассказывать? И вот я, у меня тоже опыт есть и положительный, и отрицательный. То есть я видел, как люди как-то и не очень могли передать вот это вот все иерусалимское. А вот на этот раз был такой вот наилучший вариант, один из наилучших. Человек смог передать и рассказать, и помимо общей информации, суметь как-то, вот, видимо, вот, когда человек любит, живет этим Иерусалимом, как-то вот, он и является носителем такой вот харизмы, такая передавать, вот это такая вот у него божественная роль, как бы вот научаться от человека к человеку, то есть передавать, не просто камнями общаться, А вот помимо камня может вот от человека что-то вот передать. И важна роль вот этого человека, гида. К этому делу так надо внимательно относиться, выбирать.
Вам в этом смысле повезло, да?
Да, да, вот последняя была очень такая насыщенная. У нас был замечательный гид, она все рассказывала. Раба Божия Елена, дай Бог ей здоровья, еще раз ей благодарность за такой труд. Живет в Москве, подолгу живет в Иерусалиме, знает его вот вдоль и поперек и вглубь. Во всех направлениях, всеми языками, со всеми знакомы, и арабами, и патриархами. И много такого вот передать. Вот, ну, когда человек живет, он может передать и отношения людей. Здесь какие люди, здесь такой квартал, здесь с ними так люди живут, здесь так вот, о образе жизни, о людях рассказывать, как они живут в Иерусалиме.
Ну что было открытием таким?
Ну, один у нас из походов был по Тихому Иерусалиму, так сказать. Вот тоже нас Лена провела в один из последних дней по Тихим улочкам Иерусалима. Вот это для меня была неожиданная сторона. И вот я его знал, как вот еще из прошлой поездки, что это вот такой вот восточный
город. Гуляющий восточный базар, да, лавки по бокам, узкие дороги.
Черкизово там.
Да нет, упаси Боже, там тут все-таки колорит иерусалимский.
Ну, много общего было вот. Такой шум, немножко даже сбивает толку, это тоже, вот если уж ехать кому-то, вот тоже один из советов для разряда людей, которые только собираются, что Иерусалим все-таки требует изначального настроя, собраться, ну, в каком смысле, что паломник приезжает в монастырь, тихо, благоговейно, молитва, разместили там трапезы, там накормили, все тихо, а тут нет, тут погружается иногда такая шоковая терапия, человек погружается в вот эту вот атмосферу восточного города, все это бурлит, кипит, теряешься, там мысли разбегаются, даже помолиться сложно иногда, врасплох застает иногда это вот, даже иногда предупреждаешь человека, но реалии, что человек вроде бы готовился, а все равно так вот, по себе знаю и говорю, общался с многими людьми, тоже такой вот есть эффект, что вот, ну, неожиданно врасплох застает. Да. Потом уже себя вправляешь, напоминаешь, что вот Господь ходил, вот Он здесь был. Абстрагируешься, что ты уже пытаешься вот мимо ушей пропустить, там уже этот шум весь. Ну, вот такая проблема есть. И вот был неожиданный такой вот ход, что вот чуть-чуть отошли в сторону, и оказалась вот такая перемена разительная. Почти никого народу, там один-два человека идет, иногда дети где-то играют, там, ну, в основном арабским. Тихо, спокойно, и прошлись мы, получилось, так вот несколько монастырей. Вот оказалось, в Иерусалиме еще 20 монастырей, они вот по греческим понятиям привычные. Заходишь в дворик, там церковь, ну, келья не келья, гостиница не гостиница, какие-то сооружения по типу таких вот монастырей, даже афонских, стены с кельями, посередине храм, и вот такой вот монастырь. Так здесь заходишь в дворик, храм и вот все остальное. И тоже такое все бытовая часть есть, кто-то вот дети играют, там, как правило, тут арабы тут же и живут, тут же такое белье там, и тут же вот монастырь Спиридона Тремифунского, святитель Николая, камученица Екатерина.
Греческие, да?
Да, Федора Стратилата, Федора Тирана вместе, вот, и в основном греческие монастыри, ну, были которые, они греческой патриархии, иерусалимские подчинения, и очень уютные, очень заходишь как-то, и вот они, даже есть такие пещерные, полупещерные, заходишь, и стены прям вот ребристый камень такой живой, там как-то из него выдолблено, его оформили немножко под храм, и так вот, как комнатушка, и так по-домашнему иконостас, все сделано, вот, стасиди, и вот в тишину погружаешься такую вот неожиданно. Вот даже службы не застали, но заходишь, выходить не хочется наружу.
Вне времени, да?
Да. В честь Пресвятой Богородицы один монастырь.
Греческий тоже.
Греческий. Ну, вот 20 их вот. На весь Иерусалим очень оказалось вот так вот немало. Так вот скрытая молитва. Еще вот люди молятся, еще вот есть монастыри, духовный фундамент такой всех этих дел.
И вот Тихий Иерусалим, пожалуйста. Неожиданная тема паломничества, да?
Да, вот такой стороной повернулся. Из области такой вот неожиданности, неисчерпаемости Иерусалима. Только человек расстроился, что вот как-то вот тяжело в группе были у нас. Вот действительно люди, даже была мысль, что вот такое ощущение вот делился даже человек, что вот, ну, мне кажется, что батюшка зря поехал. Я вот Евангелие читал, картина была, а вот тут вот увидел вот это вот все.
Не сошлось, да?
И как-то вот тяжело оказалось. И такое вот даже может быть. Но это процесс. Под конец все-таки мнения сошлись, что не зря. Как-то вот Господь так дает, что вот в целом картина, вот как картину в кусочек берешь, иногда не поймешь.
Фрагмент большой,
да,
мозаики. Но...
А потом раз, а в целом она вот имеет смысл. Вот Господь не зря куда-то приводит. Вот.
А вы вот сколько дней вы были в самом Иерусалиме, и как вы уже потом отъезжали по маршрутам обычно, да?
Ну, мы были в основном в Иерусалиме. На полтора дня отъехали, переночевали там уже недалеко от Капернаума, недалеко от храма 12 апостолов, на Тивериаде, около Генесарецкого моря, где вот рыбаки, где...
Ну, это далеко, это север Галилеи. Да. Туда ехать-то, получается, 2,5 часа, да, или больше?
Ну, как-то вот у меня не отложилось. Ехали, да, ну, наверное, где-то так вот...
Если от Иерусалима туда и обратно 5 часов езды получается, даже больше.
Мы там ночевали, там остались, отслужили, и к субботе, к ночной службе.
Вы в Тивере, да, остались?
Нет, в Тивере, я думаю, как раз не заезжали, а где-то вот храм 12 апостолов на берегу там отслужили, недалеко гостиница была еврейская, но они тоже приняли так вот.
Ну, пойдем. Они зарабатывают деньги, да, на паломниках. А на озере Галилейском вы не плавали?
Нет, как-то не довелось, посмотрели, поплескались так уже вечером, ночью-то приехали, с утра уже на службу там как-то.
Ну вот расскажите, как проходили у вас службы, вы ведь много раз были там на службе, сподобились и причащаться на Святой Земле.
Ну, служба, она в основном, конечно, греческая. Вот кто с ней немножко знаком, специфика знакома такая, она немножко и покороче приходская служба, как-то у нее более в темпе. В самом храме воскресения там, понятно, там...
Поджимают очередь.
Да, все сзади, хотят, да? Все хотят. Там собрание всех конфессий, собрание всего, как-то все люди стремятся, как ни странно, это и мусульманская даже святыня в некотором смысле, не говоря уже о христианской, все хотят
в свою очередь друг служить по очереди, поэтому поджимает, как бы в затылок,
да,
дышит следующее.
Вот.
Да.
Поэтому тут вот в темпе, вот четко все пришел, помолился, ушел. Ну, в некотором смысле тоже собирает. Хотя вот, ну, греческая служба, как правило, в самом гробе Господнем, она разбавлена русскими батюшками. Все-таки наше влияние сильно. Тоже вот хотел вспомянуть, что все вот вспоминают Иерусалим как дом родной. Вот с кем я не говорил, вот все приезжают в Израиль, в Иерусалим с ощущением, что вот я дома.
Это правда.
Ну, душа по природе христианка, колыбель христиан, куда Господь пришел на землю, что неспроста пришел. Он это еще из идеи создания мира, видимо, мысль была прийти туда. Это место специально для этого готовилось. Господь как-то его о нем заботился особо, в него там заранее думал уже, куда он придет. И человек, видимо, это как-то в нем что-то есть.
Чувствует душой, конечно. А потом есть по преданию церковному, чтобы там рай был.
Ну, это наша такая родина. И если конкретно брать Россию, то русское присутствие тоже очень чувствуется и испокон веков. И Россия всегда и жила, и приходила, и много было людей, и покупали землю до революции, вспомнить.
Там, да, архимандрит Антонин Капустин, да, величайший человек, сделавший, ну, очень много, и другие подобные ему.
Да, все равно вот Палестина была Россией, то есть и присутствие русское было. И сейчас это все видно. Понятно, что Россия пока она впереди, конечно, и по количеству, и все. И там это чувствуется. Греки даже, мне кажется, немножко так, они в этом напряжении, в таком напряжении.
Они ревнуют.
Потому что вот читают они «Отче наш», ну, прочитали «Отче наш», вот, а тут выходит «Наше», вот. Ну, если дадут спеть «Отче наш», то это очень чувствуется. Ну,
как грянут все вместе.
Не дают, как-то они уже редко дают спеть. Выходит батюшка, говорит, давайте прочитаем, предупреждайте. И все в темпе начинают... Вот, а бывают уникальные случаи, как дают спеть, и, конечно, вот другое ощущение, что весь храм... Он,
ну, русская соборность, ну, православная, вот, конечно, это же, ну, вселенское православие.
Да, такой немножко даже сейчас болезненный момент, что была Украина с Россией, когда они вот вместе грянут, поровну, можно сказать, их было. Вот сейчас как-то с этим будет уже сложнее.
Но... Я верю в то, что Господь не позволит разделить единый народ и во вражде оставить, что эти скорби, они попущены для какого-то очищения, мы опять будем вместе, потому что мы один народ. И, кстати, это очень чувствовалось всегда на Святой Земле тоже группа. Ну, сейчас не было группы с Украины, да, мало?
Есть группы, но немножко они в таком унынии пребывают, тоже чувствуется это все. Но гроб Господень – такой фактор, может быть, что-то оттуда пойдет какое-то единение, опять, может быть, оттуда воссияет благодать объединяющая. Там люди будут встречаться, примиряться, вместе молиться за эту идею.
А вы чувствовали какое-то отторжение в свой адрес?
Ну, трудно сказать. У нас, честно говоря, было мало такого вот общения. Ну, какая-то напряженность чувствуется. Трудно сказать, или Россия, или просто люди в таком напряжении находятся, в переживании, что же будет, просто что же будет, или как-то все-таки на Россию какие-то вот привыки есть. Трудно сказать. Но еще все только вот развивается, еще вот время покажет, сумеют люди преодолеть взаимные претензии или обиды, или как-то это все будет разрастаться. Ну,
будем надеяться, молиться изо всех сил, чтобы этого не произошло. Вы прослушали первую часть интервью о паломничестве на Святую Землю с клириком храма Успения Пресвятой Богородицы в Мышкино иереем Борисом Орликом. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
там Христос проходил и следочки проследил. Аллилуйя, аллилуйя, и следочки проследил, и следочки проследил, и 5 ран он получил. Аллилуйя, аллилуйя, и 5 ран он получил. А из правого ребра текла кровь и вода. Аллилуйя, аллилуйя, текла кровь. А он этою водой весь мир напоил. Аллилуйя, аллилуйя, весь мир напоил. А честной своею кровью все грехи омыл. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи омыл. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут, в Иерусалим они идут, а их ангелы. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя.